С главными новостями к этому часу вас познакомила Ольга Шохина. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 27 июля, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик. За режиссерским пультом работает Наталья Флоринская. Главные темы программы. В России отмечают День военно-морского флота. Пикет экологов против строительства вредного цеха в Рязанской области. В Новгородском областном суде вынесли вердикт по делу Антонины Мартеновой. Важные темы сегодняшнего дня – репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней, исторический календарь, городская тема – все это в воскресном выпуске программы «Свобода в полдень». В России празднуют День военно-морского флота, один из самых старейших профессиональных праздников в стране. В Петербурге сегодня в параде участвуют 12 кораблей и подводная лодка, на которых после завершения официальной части программы смогут побывать все желающие. Однако беззаботную и радостную атмосферу праздника омрачают проблемы, которые касаются общего положения вещей в военно-морском флоте страны. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская.
День военно-морского флота в Петербурге начали отмечать уже в пятницу с концерта в Большом концертном зале «Октябрьский». В субботу прошла генеральная репетиция парада на пересечении улицы Степана Разина и Рижского проспекта у завода «Адмиралтейские верфи». Был открыт памятный знак в честь столетия подводных сил России. Это высокая стела из металлических труб. На ней модель самой массовой многоцелевой атомной подводной лодки в истории российского флота. Под стелой 4 макета морских мин. Памятник называется «Подводный удар», автор композиции – скульптор Анатолий Дема. Но кульминация праздника, конечно, воскресный парад кораблей в акватории Невы, недалеко от Благовещенского моста. Безусловно, нынешний праздник существенно отличается от того, что происходило в этот день в последние годы, говорит председатель Петербургского клуба моряков-подводников, капитан первого ранга Игорь Курдин.
Раньше приходило 4-5 небольших кораблей, которые вставали у причалов, и вечером был салют, был концерт на стрелке Васильевского острова. Но это был какой-то такой гражданский праздник, я бы сказал. Военно-морской флот присутствовал только в виде отдельных групп молодых людей в бескозырках, тельняшках, которые ходили по городу, купались фонтаном. В этом году праздник, наконец, возродился, если не в полной мере, так, как это положено, так, как это было во времена, когда Россия действительно имела мощный океанский флот.
Прежде всего, в параде участвуют 12 кораблей Балтийского флота.
Флагман парада, корвет «Стерегущий», это новейший корабль, построенный на северной верфи в Петербурге. Подводная лодка типа «Варшавянка» и другие корабли Балтийского флота, и жители города в сам праздник могут на них пройти.
Кроме парада, в числе праздничных мероприятий, большой водно-спортивный праздник напротив Петропавловской крепости. Появление новых кораблей – это хороший знак, дающий надежду на возрождение флота. Но проблем еще очень много, считает Игорь Курдин.
Самые горячие проблемы – это, безусловно, корабли. У нас есть люди, которые их строят. У нас есть курсанты, есть офицеры, которые учатся, уже плавают. Как говорил Валерий Чкалов, для того, чтобы научиться летать, надо летать. Главное – это проектирование и строительство новых кораблей. И, к сожалению, если мы получаем иностранные заказы, то они делаются в срок, с опережением, потому что идет нормальное финансирование. У нас строительство лодок, вот лодка «Санкт-Петербург», которая построена была года 4 назад, до сих пор еще не передана флоту и в параде не участвует. Строительство лодок по 10-15 лет – это совершенно недопустимо. Они успевают еще на стапелях. Уже надо строить лодки нового поколения, а мы еще и старые не приняли на вооружение.
Главное, что судостроительная промышленность, по мнению Игоря Курдина, значительно отстает от потребностей флота.
Корвет «Стерегущий», когда его сдали флоту, к этому моменту, по тем планам, как говорили при его закладке, должно уже было построить 4 таких корабля, а вот появился пока только один.
Тем не менее, новые корабли все же стали появляться, что не может не радовать моряков. Закончится праздник большим концертом на стрелке Васильевского острова. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Рязанской области сегодня проходит пикет экологов и местного населения против строительства цеха по производству фенолформальдегидных смол. Хорошо известно, что подобные химические производства сопровождаются выбросами опасных для здоровья людей веществ. Местное население на референдуме высказалось против вредного производства. По решению суда стройка приостановлена. Но общественность намерена продолжать акции протеста, так как опасается, что местные власти и промышленники могут обойти запрет суда. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Рязани Борис Мальцев. Маркин.
Последние две недели были особенно активными в плане борьбы между защитниками экологии и промышленниками. Отсчет начнем с избиения охранниками строящегося фенолформальдегидного предприятия активистов, разбитого рядом со стройплощадкой эколагеря движения «Хранители Радуги». Эта драка произошла буквально за 4 часа до санкционированного митинга протеста, который, несмотря на инцидент, собрал около 1000 участников. Затем в Москве активисты движения «Хранители Радуги» провели очередное пикетирование. На этот раз главного офиса Роспотребнадзора. Подобная акция прошла и в городе Рязани. А в самом селе Нижнее Мальцево у жителей палаточного лагеря экологов вновь возникли проблемы. Правда, в этот раз обошлось без драк, но лагерь пришлось перенести по требованию милиции и хозяев стройки. В минувшую среду в Рязани прошло заседание за круглым столом, посвященное проблеме строительства этого цеха по производству фенолформальдегидных смол. Главный довод промышленников сводится к тому, что в этих смолах нуждается строительный рынок страны. К тому же автор проекта Лев Карыбкин утверждает, что производство фенолформальдегидных смол будет вестись по новой безопасной технологии.
Процесс высоко механизирован, практически без ручного труда. Имеется система ПАС, это автоматическая защита. Если там параметр какой-то выходит за границу, процесс останавливается. То есть приняты все меры безопасности.
Принимавшие участие в круглом столе московские эксперты, ученые-химики, члены Российской академии наук, в свою очередь убеждены, что производство фенолформальдегидных смол в принципе не может быть безопасным, и никакая технология не способна защитить людей от вредных выбросов. Член-корреспондент Российской академии наук Алексей Яблоков считает, что если производство будет запущено, то произойдет заражение почвы, воды и воздуха.
Так, грубо говоря, наверное, по 3 килограмма на душу населения ближайших поселков, причем выбрасывает-то что будет? Очень неприятные вещи. Например, акролеин, бензолы. Доказано, что это канцерогены.
По решению суда на сегодняшний день работа по возведению завода приостановлена. Однако окончательно проект не закрыт. В сложившейся ситуации предстоит разобраться межведомственной комиссии, которую создал губернатор области. Нельзя игнорировать и результаты мартовского референдума, на котором местные жители высказались против строительства этого производства. Тем не менее, как следует из губернаторского комментария, созданная комиссия продолжит свою работу. Однако, как пояснила председатель экологического движения за экологическую безопасность города Сасово и Сасовского района Вера Дронник, экологи и местные жители уже сейчас выступают против существования этой комиссии.
Мы написали бумагу в прокуратуру области, Ревякину, председателю этой комиссии, зампреду правительства Рязанского, что мы просим отклонить все решения этой комиссии, как неправомочные. Подписалась под обращением к президенту Медведеву 55 регионов России. Они нас поддерживают.
Как обещают общественные, правозащитные и экологические организации, молодежные движения и активисты из числа местных жителей, вплоть до 9 августа, даты окончания работы губернаторской комиссии, протестные действия в Сасовском районе продолжатся в особенно активном режиме. В минувшую субботу представители движения «Хранители Радуги» приняли участие в ежегодном межрегиональном рок-фестивале «Макушка лета», где музыкой и листовками еще раз выразили свое отношение к ситуации. А уже сегодня в селе Нижнее Мальцево пройдет очередное совместное пикетирование стройки общественной организациями области и местными жителями. Борис Маркин, Рязань, специально для Радио Свобода.
12 часов 15 минут в Москве. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Киеве у памятника святому князю Владимиру идет праздничная литургия в честь 1020-летия крещения Киевской Руси. В Амурской области массовое пищевое отравление среди детей. 31 человек госпитализирован. В России отмечают День военно-морского флота. Число жертв взрывов в городе Ахмедабад на западе Индии возросло до 38. Ранения получили около 110 человек. На западном берегу Иордана в результате израильского рейда сегодня утром погиб активист группировки «Хамас». На востоке Афганистана в результате авиаудара сил международной коалиции уничтожены от 50 до 70 талибов. Сегодня в 14:00 по московскому времени в эфир выходит программа «Лицом к лицу». В гостях у ведущего Владимира Бабурина писатель Леонид Юзефович. Программа повторяется сегодня в 20 часов и в понедельник в 4 часа утра по московскому времени. Далее в программе «Свобода в полдень» обзор американских еженедельников. Барак Обама в Ираке, Россия ссорится с Европой, англичанин в московском СИЗО, инфаркт приходит по утрам. Эти и другие темы в обзоре, подготовленном Еленой Архиповой.
В понедельник кандидат в президенты США от Демократической партии Барак Обама прошелся по красной ковровой дорожке, которую развернули в зеленой безопасной зоне Багдада. Там он встретился с глазу на глаз с премьером Ирака Малики. Но беспрецедентный акт гостеприимства был оказан лишь после того, как Обама и его помощники проследовали до резиденции под вооруженной до зубов охраной, пишет Newsweek. Пресс-секретарь правительства Ирака объявил, что американские солдаты смогут возвратиться домой уже к концу 2010 года, возможно, оставив военных советников и инструкторов. Эта дата почти совпадает с той, на которой настаивал Обама во время своей предвыборной кампании. Он предлагал вывести войска к середине 2010 года. До недавнего времени в администрации Буша выступали против назначения конкретного срока ухода американцев из Ирака. Но теперь в Белом доме говорят, что временные рамки должны стать более определенными.
За последние 8 лет Россия умудрилась рассориться с половиной из 27 стран-членов ЕС. Вопреки сложившемуся мнению о том, что причиной споров часто становятся исторические разногласия в Восточной Европе, конфликты с Москвой возникают и у западных государств, давно вступивших в Европейский Союз. Например, в 2007 году Россия пыталась обложить специальными сборами немецкую авиакомпанию «Люфтганзе» за полеты над Сибирью. Но особенно натянутые отношения сложились между Москвой и Лондоном. 2 года назад активисты движения «Наши» стали преследовать британского посла, грубо нарушая принцип дипломатической неприкосновенности. Особенно тревожным был тот факт, что молодчики получили доступ к секретной информации о графике работы английского посланника. В Соединенных Штатах на подобные выходки отреагировали бы жестко и молниеносно. Но в Лондоне не сразу поняли, что это классическая российская тактика – найти слабое место и ударить посильнее. В результате протесты англичан звучали приглушенно, а шайка хулиганов, не получив должного отпора, продолжала действовать. Положить этому конец удалось только с помощью Евросоюза, который выступил с протестом, и прикормленные Кремлем молодчики отступили. А сейчас конфронтация достигла апогея, обернувшись, возможно, самым крупным и значимым конфликтом за всю историю двусторонних отношений. На саммите «Большой восьмерки» в Японии между премьером Великобритании Гордоном Брауном и российским президентом Медведевым состоялись переговоры, которые, говоря дипломатическим языком, носили крайне откровенный характер. Среди прочих вопросов стороны обсуждали экстрадицию главного подозреваемого в деле об убийстве британского гражданина Литвиненко. Но сразу стало ясно, что тайну этого отравления раскрыть вряд ли удастся, поскольку Россия наотрез отказалась от сотрудничества с англичанами, пишет Newsweek в статье под заголовком «Отравленные отношения».
В том же номере Newsweek впечатление молодого англичанина, попавшего в одно из отделений московской милиции, после того, как его избили двое пьяных незнакомцев. В следственном изоляторе пахло так же, как в любой российской тюрьме – потом, мочой и отчаянием. Перед очной ставкой с нападавшими он провел некоторое время в бутырской тюрьме. Англичанин попытался перекинуться парой слов с сокамерниками, но это оказалось крайне неудобно, поскольку приходилось стоять вплотную. К тому же и говорить было не о чем. Эти люди выглядели как пришельцы из другой реальности. Они попросту потеряли человеческий облик и походили на стадо животных. Англичанин думал, что вплотную соприкоснулся с миром преступников и их палачей и вспомнил о своем деде, замученном в сталинских застенках. 2 поколения его близких пострадали от репрессий и гонений времен Холодной войны, и теперь он знал, что им довелось пережить.
Инфаркт во всем мире считается убийцей номер один. Риск его возникновения зависит от многих всем известных факторов – курение, пристрастие к жирной пище, избыточный вес и гены. Но суточные ритмы нашей жизни также играют существенную роль. Если вы полагаете, что наибольшая вероятность сердечного приступа приходится на вечер после насыщенного стрессами трудового дня, то это неверно. В какое же время суток угроза инфаркта сильнее всего? Согласно данным исследований, самое опасное время для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями – это утро и последняя фаза сна, где-то между 6 часами и до полудня. В первые часы после пробуждения риск увеличивается в 3 раза. Физическая активность после сна требует повышенной подачи кислорода, что влечет повышенные нагрузки на сосудистую систему. В эти часы велика вероятность отрыва тромбов, которые могут заблокировать подачу крови к сердцу. Для здоровых людей это не опасно, но сердечникам следует быть внимательней и вовремя принимать лекарства. Избежать рискованных утренних часов, просто оставаясь в постели, невозможно. Всем знакомо ощущение, когда после продолжительного сна вы чувствуете себя усталым и разбитым. Специалисты объясняют это тем, что во время сновидений, которые приходят в последней фазе сна, повышается нагрузка на нервную систему, и случается, что эта нагрузка существенно выше, чем в период бодрствования, пишет Time.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. В эфире программа «Свобода в полдень». В Новгородском областном суде коллегия присяжных заседателей вынесла вердикт по делу Антонины Мартыновой, обвиняемой в покушении на свою трехлетнюю дочь. Большинством голосов присяжные признали ее виновной с формулировкой «покушение на убийство лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии». С подробностями об этом деле Тамара Леленкова.
Дело Антонины Мартыновой получило широкую огласку по двум причинам. Во-первых, потому что речь идет о маленьком ребенке, дочери подсудимой, которую в феврале прошлого года, по версии следствия, Мартынова выбросила в межлестничный проход. По счастью, девочка получила травмы, не опасные для жизни. Вторая причина – это желание нынешнего мужа, московского журналиста Кирилла Мартынова, помочь жене и сделать судебный процесс максимально открытым. Что, честно сказать, довольно трудно, потому что в прокуратуре комментировать ход заседания и вердикт отказались, а пресс-секретарь Новгородского областного суда Александр Прокофьев ограничился простой констатацией.
Действительно, 24 июля, то есть вчера, коллегия присяжных заседателей вынесла вердикт по данному делу по обвинению Антонины Мартыновой в покушении на убийство своей малолетней дочери, и по данному вердикту она признала ее виновным. Инкриминируем ей деяния. С указанием на то, что подсудимая признана виновной, не заслуживает снисхождения. Дальше все в рамках УПК, прения сторон, последнее слово и, соответственно, вынесение уже приговора.
О том, как проходило заседание суда, на котором присяжные большинством голосов признали Антонину Мартынову виновной с указанием на то, что она не заслуживает снисхождения, рассказал муж Кирилл Мартынов.
Воздержался бы даже вот от оценки того, под давлением каких аргументов присяжные вынесли такое решение. На мой взгляд, никаких аргументов в ходе судебного следствия стороны обвинения представлено не было. У них вот и был по-прежнему мальчик, очевидец, который еще раз повторился то, что он был раньше. Он в ходе судебного следствия менял показания, в его словах есть противоречия. Но для присяжных все это, по всей видимости, выглядело неубедительно. Они решили, что такая бытовая логика о том, что вот девочка нашла себе московского мужа и решила избавиться от ребенка. Пока вот единственное рациональное объяснение, оно, к сожалению, именно такое. И, ну, честно говоря, это огромный шок и для меня, и для жены, которая просто голос потеряла, до сих пор говорить не может уже несколько часов. И из всего хода процесса предыдущего это совершенно не следовало. То есть, ну, никто не мог такого результата предположить. Может быть, кроме стороны прокуратуры, которая, возможно, что-то знает больше нас об этом. Я постарался пока по возможности успокоить свою жену, насколько это возможно, хотя, конечно, не получается. Пожалуй, мне и снова это нужно тоже успокаивать. Понятно, что мы будем обжаловать это решение, мотивируя это тем, что в ходе процесса были нарушены право на защиту и право на состязательность. Сторона защиты была ограничена в представлении своих доказательств, в частности, в том, что сторона обвинения вызывала в суд специалистов, а сторона защиты тоже в суд вызывала специалистов, судебных медиков и психологов детских. Но судья отказывал в их допросе и присяжных.
Восполнить этот пробел, пусть и заочно, я попробовала с помощью эксперта, профессора медицинской психологии и психотерапии Евгения Шапошникова.
Если эта молодая женщина психически здоровая, то ей должны быть присущи женская хитрость. По-видимому, это немножко надуманное такое размышление и оценка. Скорее всего, или это была у нее истерика, такой приступ ярости, но, опять же, на базе психического дисбаланса, может быть, вызванного даже каким-то неврозом или психотическим нарушением. Здесь должна, конечно, разобраться очень грамотная комиссия. Не один какой-то там с улицы взятый психолог, а лучше всего несколько независимых экспертов. Потому что это ключевая проблема. Потому что все-таки материнский инстинкт, мощнейший такой поводырь в жизни и поведении женщины, и его переступить психологически здоровой, даже такой вот корыстной, прожженной, расчетливой женщине крайне трудно.
И срок обвинительного заключения. Мартынова безразлично относилась к своему ребенку. Воспитанием дочери фактически занималась бабушка. Однако, не желая отказываться от ребенка, чтобы не оказаться плохой матерью в глазах знакомых, приняла решение избавиться от дочери путем убийства, придав случившемуся вид несчастного случая. Какой, сообразно вердикту присяжных, суд вынесет приговор, станет известно на следующей неделе. Тамара Лиленкова для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В небольшом баварском городке Байрейте проходит фестиваль опер Вагнера. С подробностями наш корреспондент в Германии Юрий Векслер.
Нынешний фестиваль особый. Он последний для почти 89-летнего Вольфганга Вагнера, внука композитора, руководившего фестивалем опер своего знаменитого деда в течение 57 лет. Фестиваль открылся новой постановкой последней оперы Рихарда Вагнера «Парсифаль». Решение приглашенного на постановку норвежского режиссера Штефана Херхайма как нельзя лучше аккомпанирует уходу Вольфганга Вагнера, так как придуманное им действие является путешествием во времени по истории Германии 20 века, включая обе мировые войны и, соответственно, правление нацистов. О том, что ему особенно важно в «Парсифале», говорит режиссер Штефан Херхайм. Поиск собственной идентичности, поиск святости, в котором находится Парсифаль, и его приход к самому себе через опыт насилия. Кто же придет на смену Вольфгангу Вагнеру? Здесь свой детектив или, если хотите, оперное либретто. Вольфганг Вагнер намерен передать свою империю двум дочерям от двух разных браков, не разговаривавшим друг с другом несколько лет. Будь полная воля их отца, то он предпочел бы одну из них, младшую Катарину, которой нет еще и 30 лет. Но шансы одной Катарины были бы недостаточно высоки, ведь руководителя должен утвердить специальный попечительский совет. Для выигрыша этой шахматной партии Вольфганг Вагнер сделал, казалось бы, невозможное. Ведь на конкурс был уже представлен проект двух кузин, опытных менеджеров в области культуры, уже упомянутой старшей дочери Вольфганга, 63-летней Евы Вагнер-Паске, и ее ровесницы, дочери старшего брата Вольфганга, Нике. Вольфгангу Вагнеру удивительным образом удалось вернуть себе некогда утерянное расположение своей старшей дочери, удалось склонить ее к союзу с юной сводной сестрой Катариной и разбить таким образом союз кузин. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Сегодня, в воскресенье 27 июля, в 18 часов сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Все свободные». Воскресный разговор на свободные темы. В гостях у Виктора Шендеровича специальный корреспондент журнала «The New Times» Валерий Панюшкин. Во второй части воскресной программы «Свобода в полдень», события светской жизни в постоянной рубрике «Гламорама», исторический календарь, 8-я всероссийская парусная регата памяти Владимира Высоцкого в Самарской области, городские новости. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут, время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Киеве у памятника святому князю Владимиру идет праздничная литургия в честь 1020-летия крещения Киевской Руси. Ее совместно проводят православные патриархи Константинопольский и Московский, Варфоломей I и Алексей II. На богослужении присутствует президент Украины Виктор Ющенко. Затем пройдет крестный ход в Киево-Печорскую лавру, где патриархи проведут встречу. Число жертв взрыва в городе Ахмедабад на западе Индии возросло до 38. Ранения получили около 110 человек. В субботу в разных районах города сработало 17 бомб. Ответственность за теракты взяла на себя малоизвестная группировка «Индийский муджахидин». В Амурской области произошло массовое пищевое отравление среди детей. 31 человек госпитализирован, 11 находятся на лечении дома. В больницу города Свободные школьники стали поступать в ночь на четверг. Их доставляли из поселка Магдагачи, куда они приехали на практику. В России отмечают День военно-морского флота. На военных базах в честь праздника проводятся морские парады. В Москве состоятся традиционные гуляния. Порядок в столице обеспечивает 33 тысячи милиционеров. На западном берегу Иордана в результате израильского рейда сегодня утром погиб активист группировки «Хамас». В городе Хеврон израильские солдаты бульдозером снесли дом, в котором укрывался боевик, отказавшийся сдаться. Его тело затем было извлечено из-под завалов.
На востоке Афганистана в результате авиаудара сил международной коалиции уничтожено от 50 до 70 талибов, об этом сообщил губернатор провинции Хост. В Ирландии, согласно последнему опросу общественного мнения, почти три четверти избирателей против проведения повторного референдума по Лиссабонскому договору о реформе Евросоюза. На первом референдуме 12 июня документ одобрения не получил. В Тегеране в воскресенье одновременно приведено в исполнение 29 смертных приговоров. Об этом сообщило государственное телевидение Ирана.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Продолжаем программу. Юные единороссы борются с готами и Эмма, а Абрамович не покупал Земфиру. Эти сюжеты в воскресной рубрике «Гламорама», подготовленной моей коллегой Софией Корниенко.
В благополучной России появилась одна проблема, требующая решительных мер. Бесстрашные единороссы и их юные последователи из России молодой, которые не отдыхают даже летом, ринулись в бой с напастью. В стране объявлена война детям. Особенно тем из них, кто слушает грустную музыку, играет вампиров, красит волосы и ногти в черный цвет и отпускает длинную челку. Эти страшные явления и их носителей, именующих себя готами и эмо, предложено запретить в общеобразовательных учреждениях, и законопроект о таком запрете находится уже на стадии подготовки. В прошлые выходные в Красноярске 15-17-летние подростки вышли на мирную демонстрацию протеста против запрета на молодежную субкультуру.
Я знаю, что все, что ты мне говоришь, бывает.
Авторы концепции «Все запретить» убеждены, что эти молодежные движения вносят существенный вклад в преступность несовершеннолетних и несут серьезный риск детских суицидов. Однако на суицидальные мысли наводит скорее текст законопроекта о внесении изменений в федеральные законы в целях упорядочения пребывания детей в общественных местах. Помимо запрета на субкультурную атрибутику, этот законопроект предлагает также ввести для школьников комендантский час с 22 до 6 утра и запретить проведение в образовательных учреждениях чуждых православной культуре праздников, как Хэллоуин и День всех влюбленных. Главным гота и эмо-борцем в Госдуме стал депутат «Единой России», лидер прокремлевского движения «Россия молодая» Максим Мищенко. В заявлении, распространенном Мищенко, говорится, что эмо и готы разрушают культурную самоидентификацию российского народа. Мищенко также полагает, что раз государство финансирует среднее образование, оно имеет право требовать, чтобы в учебных заведениях не пропагандировались чуждые и вредные государству ценности, субкультуры и идеологии. Иными словами, раз государство оплачивает ваше образование, молодой человек, то не обессудьте, если мир в учебнике будет представлен вам так, как угодно этому мистическому государству. Что же, в дружественном Туркменистане, как известно, школьники и на уроках математики читают «Рухнаму», книгу, которую написал Туркменбаши. Но разве государство – это не те же родители, которые платят налоги в бюджет? По теории Мищенко, видимо, нет. Я сторонник теории о том, что общество должно быть чем-то связано. Как только индивидуальность начинает превалировать, общество распадается, и народ прекращает свое существование, сказал депутат в интервью «Времени новостей». Понятно теперь, чем ему так не нравятся юные создания, которые в Красноярске вышли с плакатами «Зачем думать одинаково?» и «Нет стадному инстинкту, может, сразу в концлагерь?»
Слухи о том, что Роман Абрамович в компании с неким вторым официальным олигархом купили «Земфиру», а точнее музыкальный проект «Земфира», оставили почитателей творчества певицы в недоумении. Только что певица из каждой вытяжки твердила про то, что она глубоко независима, и проект ее независимый, и даже с лейблами она ни в жизнь работать не будет, а тут такое. Она же не Дима Билан, простите, иронизирует портал «Газета.ру». На новость откликнулся успешный отечественный звездодел Иосиф Пригожин. Он поспешил поздравить Земфиру, добавив, что теперь в ее жизни много изменится к лучшему. Интересно, какие изменения к лучшему имел в виду продюсер? Вступление в дружные отряды угодных власти артистов? Так ведь Земфире и без этого не хуже всякого Евровидения удается собирать полный олимпийский.
Пресс-атташе певицы Борис Барабанов быстро опроверг расползшуюся по сети сплетню о покупке бренда. У самой певицы по поводу этой газетной утки нашлись только непечатные комментарии. Известно, что она никогда не отказывает Абрамовичу в просьбе выступить на очередной корпоративной вечеринке. Поклонники Земфириной самобытности, миллиардеры и его возлюбленная Дарья Жукова, слушатели благодарны. В прошлом году Абрамович честно отстоял очередь на концерт Земфиры на фестивале «Школьный вальс», как скромный поклонник. Газета.ру высказывает версию, что слухи о том, что Абрамович купил Земфиру, появились из-за опечатки. Может быть, бывший губернатор Чукотки просто купил Земфиру для своей невесты. Дарья Жукова в каждом интервью повторяет, что любит сладкое и сама умеет печь торт «Наполеон». Наверное, Наполеон уже немножко надоел Абрамовичу. Вот бы сейчас пасты а-ля карбонара или сальтимбокки. Так он, наверное, подумал и отправил Дарью Жукову на курсы итальянской кухни. Теперь среди ее любимых блюд – молочный барашек и салат из цикория, сообщает итальянский таблоид «Метрополитен Пост». Именно это издание первым распространило новость о том, что молодым барашкам с салатом дело не закончилось, и в качестве очередного предсвадебного подарка Абрамович подарил своей белиссиме целый ресторан вместе с поваром и поварятами. Называется подарок «Джулиан Кафе», а находится неподалеку от Ватикана, напротив замка Святого Ангела, недалеко от набережной Тибра. Директор ресторана комментариев прессе не дает. Если и эта новость газетная утка, то он сделал «Джулиан Кафе» отличную рекламу. Если же газета «Метрополитен Пост» пишет правду, то бывший владелец ресторана стал на 3,5 миллиона евро богаче. В любом случае, Дарье Жуковой уже удалось приобщить бульварную прессу не только к современному искусству, но и к жирной римской кулинарии.
Рубрику «Гламорама» для воскресной программы «Свобода в полдень» подготовила София Корниенко.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжосат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Слушайте воскресную программу «Свобода в полдень». Какими историческими событиями ознаменована следующая неделя, мы узнаем, послушав рубрику «Исторический календарь».
«27 июля 1880 года в Петербурге в тюрьме Трубецкого бастиона Петропавловской крепости повесился член партии «Народная воля» Григорий Гольденберг. На следствие он дал откровенное показание о деятельности партии. Следователю удалось убедить Гольденберга в том, что стремления партии направлены против блага народа. Показание дало следствию серьезный материал против некоторых народовольцев. Гольденберг покончил с собой после свидания с заключенным Аароном Зунделевичем, обвинившим его в предательстве.
28 июля 1480 года войска турецкого султана Мехмеда II начали генеральный штурм острова Родос, которым владели рыцари ордена госпитальеров, они же мальтийские рыцари. Причиной нападения стал отказ госпитальеров платить туркам дань. Штурм принес было туркам успех, но османский командующий адмирал Месих Паша объявил, что грабеж воспрещается и что колоссальная казна ордена должна принадлежать султану. Эффект оказался неожиданным. Натиск турецких войск ослаб, осажденные отразили приступ. Турки потеряли 10 тысяч человек убитыми и сняли осаду. Родосом они овладели только через полвека.
29 июля 1925 года родился греческий композитор Микис Теодоракис.
июля 1868 года в Петербурге утвержден устав Общества врачей-гомеопатов. Это была вторая попытка утвердить уже прижившийся в Европе метод лечения. За 10 лет до этого российский министр внутренних дел Ланской, несмотря на то, что гомеопатию использовала даже императорская семья, отказался узаконить метод. В России таким образом гомеопатия стала развиваться спустя 70 лет после того, как профессор Лейпцигского университета Ганнеман дал название своему методу и сформулировал его основные закономерности. К концу XIX века гомеопатические общества действовали в Москве, Киеве, Одессе, Чернигове, Варшаве.
31 июля 1775 года в Петербурге на Васильевском острове у бывшего Меньшиковского дворца был дан грандиозный спектакль на открытом воздухе в честь годовщины Кючук-Кайнарджийского мира в русско-турецкой войне. В представлении участвовали 400 человек, действовали Аполлон и аллегорические фигуры благоденствия, славы, правды, любви, отечества. В конце спектакля добродетель отворяла врата храма, являлось благоденствие, пели и танцевали утехи.
Августа 1457 года скончался итальянский гуманист Лорецио Вала. Вала – выдающийся филолог, автор шеститомного исследования элеганции, заложившего основы научной истории латинского языка. Философские трактаты Валы вызывали недовольство церкви. Главный труд жизни Валы об истинном и ложном благе представлял собой синтез христианства и эпикурейства. Вала прославился тем, что представил научные доказательства подложности так называемого «Константинового дара». В этой грамоте, якобы выданной императором Константином Великим папе Сильвестру, император объявлял, что передает понтифику власть над всей западной частью Римской империи, а сам удаляется в Константинополь. От преследований Ватикана ученого спасло заступничество неаполитанского короля Альфонса Арагонского, который, вероятно, и был заказчиком этого труда Лоренцо Валы.
2 августа 1930 года под Воронежем впервые в мире сброшен парашютный десант. 10 парашютистами-добровольцами руководили военные летчики Леонид Минов и Яков Машковский. Десантирование с двухмоторного самолета «Фарман Голиаф» проходило в 2 рейса, во время первого с высоты 500, во время второго с высоты 300 метров. Парашюты были тогда ручного раскрытия. В перерывах между высадкой десантников 3 самолета Р-1 сбросили 2 мягких мешка и 4 грузовых контейнера с оружием и боеприпасами. Учения прошли успешно и показали хорошую боеготовность десантников. Исключительную роль в становлении десантных войск сыграл Михаил Тухачевский, возглавлявший в те годы Ленинградский военный округ.
Рубрику «Исторический календарь» подготовил историк Леонид Гержой. 12 часов 45 минут в Москве. Коротко напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Киеве у памятника святому князю Владимиру идет праздничная литургия в честь 1020-летия крещения Киевской Руси. В Амурской области массовое пищевое отравление среди детей, 31 человек госпитализирован. В России отмечают День военно-морского флота. Число жертв взрыва в городе Ахмедабад на западе Индии возросло до 38. Ранения получили около 110 человек. На западном берегу Иордана в результате израильского рейда сегодня утром погиб активист группировки «Хамас». На востоке Афганистана в результате авиаудара сил международной коалиции уничтожено от 50 до 70 талибов. В Тегеране в воскресенье одновременно приведено в исполнение 29 смертных приговоров. Более подробно о событиях дня в следующем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Рубрика «Ключевое слово» продолжает воскресный выпуск программы «Свобода в полдень» о морфологически безупречном неологизме. Велоконференция и смысле этого слова рассказывает моя коллега Лиля Пальвелева.
Ключевое слово этой недели – велоконференция. В понедельник корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольцкая сообщила.
10-я экологическая велоконференция, ставшая уже традиционной, посвящена 20-летию экологической организации «Зеленый мир». В течение целой недели 12 экологов из России и Норвегии проедут на велосипедах около 450 километров по дорогам южного берега Финского залива, посетив строительные площадки новых опасных объектов. Задач у конференции много. Это и информирование местных жителей о новых опасных проектах на южном берегу Финского залива, о законах, способах влияния на процесс принятия решений по ним и оценка состояния особо охраняемых природных территорий. Велоконференция разошлет около 1000 открыток президенту России Дмитрию Медведеву и губернатору Ленинградской области Валерию Сердюкову.
За комментариями обратимся к директору Института лингвистики РГГУ Максиму Крангаузу. Максим Анисимович, по всей видимости, велоконференция – неологизм. Во всяком случае, прежде мне это слово никогда не встречалось. Как вы его оцениваете?
Да, это неологизм, действительно, слово новое. И, как мне кажется, оно еще раз демонстрирует творческий и игровой потенциал русского языка. Но, с одной стороны, оно абсолютно правильное. Такие корни, как «вело», «мото», «авто» легко образуют сложные слова. «Велотрек», «автопробег».
То есть корни, в которых есть обозначение транспортных средств каких-то.
Да. Поэтому морфологически оно безупречно. И все-таки оно задерживает на себе взгляд. И это благодаря его семантике, я бы даже сказал, несовместимости двух значений, составляющих его корней. Мы привыкли к тому, что конференция – это нечто сидячее, серьезное. А вело, наоборот, подразумевает передвижение, причем на таком легкомысленном виде транспорта, как велосипед. И вот автор этого слова очень удачно соединил несовместимое. Конференция – серьезное сидячее дело, происходит на велосипедах. То есть, с одной стороны, все сидят, с другой стороны, передвигаются и, по-видимому, проводят время не так уж плохо. Так что мне кажется, что вот эта парадоксальность двух значений, составляющих это слово, создает некоторую энергетику, которая делает слово действительно удачным примером творчества, я бы сказал, авторского подхода.
А как вы думаете, может это слово прижиться в русском языке? Может оно стать не единичным употреблением? Если да, то при каких условиях?
Ну, я не думаю, что оно станет таким уж регулярным. Все-таки сама идея конференции в седле велосипеда – это что-то специфическое. Дело в том, что эта парадоксальность не случайная. Действительно, мы редко проводим конференции, сидя на велосипеде. Но, с другой стороны, если экологи введут такое действие в обиход, ну, оно может встречаться. Что касается вот такой обычности, регулярности, думаю, что этого не произойдет. Каждый раз оно будет вызывать интерес именно вот своей необычностью.
Предполагает Максим Крангаус. А я добавлю, всякому из нас хоть однажды доводилось придумывать новые словечки. Обычно это происходит спонтанно, шутки ради. Случается, такие слова на долгие годы застревают в семейном или дружеском кругу. Немало примеров слова «творчество» можно найти у литераторов. Если их опусы становятся популярными, придуманные слова могут получить широкое хождение, однако чаще всего в составе цитаты, стихи Маяковского тому пример. А вот в общенародную лексику, как правило, попадают совсем другие слова – невесть кем придуманные «космонавт», «вертолет» и прочие, давно потерявшие эффект новизны названия. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
А тем временем московские власти обнародовали очередной амбициозный проект. В городе планируется построить 5 новых автовокзалов. Сейчас автобусный вокзал только один на Щелковском шоссе. Удастся ли с помощью этого плана разгрузить московский транспортный узел, рассказывает наш корреспондент Вера Володина.
Уже известно, что земельные участки, площадки под строительство новых автовокзалов зарезервированы сроком на 2 года. Сроки окончания строительства пока не названы. Известно лишь, что 2 месяца дается на подготовку градостроительных планов. Они будут рассматриваться потом в Департаменте экономической политики и развития города. Там определят условия инвестиционных торгов. Переносимый к станции метро Черкизовская Щелковский автовокзал обслуживает сегодня более 850 пригородных маршрутов и около 200 автобусов дальнего следования. Это 40% всех перевозок дальнего следования. По данным Департамента транспорта и связи Москвы, среднесуточный пассажиропоток превышает 25 тысяч человек при пропускной способности в 18 тысяч. Здание Щелковского автовокзала устарело, оно было построено 36 лет назад. Известный эксперт, специалист по дорожному движению, транспортному планированию Михаил Блинкин идею размещения автовокзалов на окраинах поддерживает.
Окраина автовокзала абсолютно верна. Вопрос, давайте на эти окраины посмотрим. Вот та самая площадь Павелецкого вокзала при разумном использовании, не окраина, а центр, при разумном использовании этой площади могла быть отличным пересадочным терминальным узлом, там возможности, так сказать, вот этих тылов Павелецкого вокзала, это все бы позволяли. Что мы делаем на площади Павелецкого вокзала? Вы знаете, мы там точно так же, как на Курском вокзале, строим торгово-досуговый комплекс. Значит, что касается периферии, сама идея абсолютно правильная. На периферийной станции метро, метро Калужская. Вот это идеальное место для пересадочного узла со стороны направления вот Калужского, Киевского шоссе. Вот отличное место, да? Что представляет собой площадь в районе метро Калужская? Там у нас с вами стоит 2 торгово-досуговых комплекса. Там у нас стоит ДК «Меридиан» и Институт космических исследований. Но вот для того, чтобы сделать там нормальный мультимодальный терминал с пересадочными узлами для, так сказать, вот междугородних и пригородных автобусов, что надо сделать, что сносить? Институт космических исследований. Вот когда периферийные станции метро – это естественное место для перехватывающих парковок и пересадок, идеальное совершенно место. Мы эти места в Москве ураганным темпом губим. Да, господи, сказать, к любой конечной станции метро, сказать, там, к какому-нибудь речному вокзалу подъезжать, где там, сказать, организовывать вот движение, вот это вот, где там пересадочный терминал делать?
По постановлению для каждого из вокзалов предполагается участок примерно в 1 гектар. Наиболее крупные из 5 – новый городской автовокзал у станции метро Черкизовская на пересечении Щелковского шоссе и проектируемого 4-го транспортного кольца. По словам главного архитектора Москвы Александра Кузьмина, рядом с вокзалом площадью в 400 квадратных метров будет стоянка на сотню автобусов, мотель на 200 мест, офисный комплекс, автостоянки на 3600 мест, из них 2000 мест отдадут под перехватывающие парковки. В известной лекции Михаила Блинкина «Этиология и патогенез московских пробок» об открытии перехватывающих парковок на дальних подступах говорилось с надеждой, хотя в целом в прошлом году Михаил Яковлевич невысоко оценивал выбор мест для их размещения.
Мы делаем абсолютно идиотскую, это я много раз говорил, что она именно идиотская, программу реорганизации пересадочных узлов в Москве, когда во всех крупных пересадочных узлах мы сажаем опять торгово-досуговый комплекс. Это выгодно, инвестор приносит деньги. То, что мы при этом подкладываем мину по транспортное развитие города на десятилетие, это оставляется за скобкой. Поэтому, когда я слышу любые транспортно-строительные, транспортно-строительные проекты города Москвы, я вынужден задумываться, ребята, какую задачу вы решаете? Транспортную, так сказать, да? Или новые площадки для выгодного строительства? Я сделал некоторое заявление, вот я его с удовольствием повторю в вашем эфире, что транспортные проблемы Москвы будет решать новое поколение сити-менеджеров, планировщиков, организаторов движения. Вот от этих господ, сказать, нынешних, я хочу одной вещи. Не сделайте необратимых шагов, которые потом поставить неразрешимые задачи для следующего поколения лиц, принимающих решения.
И еще считает он важным, маршруты должны быть инициативой не перевозчика, а города.
Принято, так сказать, модель третьего мира. Инициативная заявка маршрута, потом мы на нее объявляем тендер. Правильная схема – это когда город полностью берет на себя инициативу маршрута в расписании, а потом эти клеточки заполняются любыми желающими выполнять перевозки. Город не может позволить перевозчику сказать, вот я со своими микроавтобусами выйду на Ленинградский или Ленинский проспект, что в Москве происходит, в Питере, кстати, тоже.
И здесь городские власти инициативу начинают проявлять. Во всяком случае, известно, что к работе в Москве не допускаются те перевозчики, которые не согласовывают работу и маршруты междугородных автобусов. Согласования прошли уже почти 30 международных и более сотни межрегиональных автобусных маршрутов. Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
В Самарской области в эти выходные проходит 8-я всероссийская парусная регата и памяти Владимира Высоцкого. Подробнее об этом событии рассказывает Сергей Хазов.
Самарская парусная регата имени Владимира Высоцкого стартовала 24 июля соревнованиями среди детей и юношей. Юные яхтсмены из 4 самарских яхт-клубов соревновались в умении управлять парусными судами. Призерами стали Степан Серебряков, Григорий Харламов, Дмитрий Огарев, Владимир Хохадилин и Александр Челобария. Соревнования яхтсменов проходят в Самаре и Тольятти, на Волге и в акватории Волги. Моря. В первых соревнованиях, состоявшихся 7 лет назад, участвовало с десяток самарских яхт. Нынешняя регата в одно и то же время проходит в 4 российских городах – Владивостоке, Сочи, Самаре и Тольятти. Сегодня среди участников Волжской регаты почти сотни спортсменов. Владимир Высоцкий приветствовал яхтсменов во время каждого старта.
Заказана погода нам удачью самой, довольно худов нам подгеловещено, и небо поделилось океаном синевой. Две синевы у горизонта скрещены.
Яхтсмены-любители считают регату памяти Владимира Высоцкого замечательным соревнованием, рассказал яхтсмен Валерий Степанов.
Просто по гармоническому какому-то там звучанию, по манере исполнения, по каким-то таким вещам он нравится. Но как-то вдруг что-то начинает звучать, что очень сильно меня начинает симпатизировать. Космонавты, пожалуй, наверное, когда летают в космос, испытывают такую же нагрузку. Там такая страсть, там такая мощь.
В день памяти поэта и актера 25 июля яхтсмены соревновались в акватории Волги близ Самары. Не только российские яхтсмены, но и спортсмены из Америки, Израиля, Франции, стран ближнего зарубежья приехали в Самару для участия в парусном фестивале памяти Владимира Высоцкого. Ольга Петрова приехала для участия в регате из Подмосковья. Походы на яхтах для Ольги больше туристское увлечение, чем спорт. Владимир Высоцкий – символ поколения шестидесятников, которые любили спорт, искренне радовались победам не только яхтсменов, но и других спортсменов. Спорт – это прежде всего дружба, говорит Ольга Иванова.
Я считаю, хороший он был. Все-таки он, мне кажется, думал о людях, больше думал о людях, чем о себе. Мне он приятный, приятны его песни. Я слушаю с удовольствием. Я его застала, но мои молодые годы он так пел, что еще мало кто знал. Это все скрывалось, это все запрещалось. Но я считаю, мы должны слушать его песни. Я считаю, должны показывать, должны мы их слушать.
Самарская регата памяти Владимира Высоцкого завершится вечером 27 июля, когда яхтсмены традиционно отправятся по самому популярному волжскому туристическому маршруту, знаменитой «Жигулевской кругосветке». Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Сегодня, сразу после выпуска новостей, в час дня в эфир выходит программа «Общественное мнение». Кто входит в социальную группу «Средний класс»? С ведущей Вероникой Баде беседует сотрудник Левада-центра Борис Дубин. Повтор программы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Воскресный выпуск программы «Свобода в полдень» подошел к концу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дом-интернат Тульской области не был оборудован автоматической...
Премьер-министр Ольмерт считает конференцию в Анаполисе начальным этапом...
Несколько лидеров оппозиции объявляют голодовку у здания...
Такой подход вряд ли будет способствовать региональной интеграции...
14 человек погибли, еще четверо получили ранения в результате...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730.